Много трудностей ему пришлось перенести, но в конце концов Тертон добрался-таки до великого Нефа. Однако даже эту область, которая была настолько засушливой, что фактически там наблюдался отрицательный уровень осадков, Тертон считал до неуютного сырой и промозглой.
— Ты дверь проверил?
— Да, — сказал Два Цветок. — И она не менее заперта, чем тогда, когда ты спрашивал в последний раз. Хотя есть еще окно.
— Замечательный путь бегства, — пробормотал Ринсвинд со своего посадочного места посередине стены. — Ты говорил, оно выходит на край. Чего нам стоит сигануть туда? Понесемся через пространство, может, в сосульки превратимся или в другой мир врежемся. А если повезет, то угодим прямо в пылающее сердце какого-нибудь солнца.
— Стоит попробовать, — заметил Два Цветок.
— Печенье из водорослей хочешь?
— Нет.
— Ты вообще собираешься спускаться?
Ринсвинд зарычал, частично от смущения. Гархартра употребил редко используемое и трудно осваиваемое заклинание под названием «частный гравитационный расстройник Атаварра». Практический результат этого заклятия состоял в том, что пока оно сохраняло силу, тело Ринсвинда искренне было убеждено, что пол находится под углом в 90 градусов к тому направлению, которое принималось за низ большинством обитателей диска. В сущности, волшебник сейчас стоял на стене. Тем временем брошенная им бутылка висела без всякой поддержки в воздухе в нескольких ярдах от него. В ее случае время, ну, не то чтобы совсем остановилось, но на несколько порядков замедлилось. За несколько часов ее траектория относительно волшебника и Два Цветка изменилась лишь на пару дюймов. Стекло мерцало в лунном свете. Ринсвинд вздохнул и попытался поудобнее устроиться на стене.
— Почему ты вечно такой спокойный? — раздраженно спросил он. — Нас тут собираются принести в жертву неизвестно какому богу. А ты сидишь и равнодушно трескаешь жареный хлеб с морскими уточками.
— Ничего, какой-нибудь выход найдется, — откликнулся Два Цветок.
«Знать хотя бы, за что нас собираются переговорить», — продолжал волшебник.
«Ты что, очень хочешь это знать?»
«Это ты сказал?» — осведомился Ринсвинд.
«Сказал, что?»
— спросил Два Цветок.
«Ты слышишь меня?»
— заявил голос у Ринсвинда в голове. Волшебник резко выпрямился в бок.
«Кто ты?»
— спросил он. Два Цветок бросил на него встревоженный взгляд.
«Я Два Цветок. Надеюсь, ты меня помнишь?»
Ринсвинд обхватил голову руками.
«Это все-таки случилось», — простонал он. «Мой рассудок покидает меня».
«Неплохая идея», — заметил голос. «Тут становится слегка тесновато».
Заклинание, прикреплявшее волшебника к стене, с тихим чпок истекло. Ринсвинд упал и приземлился на полу бесформенной кучей.
«Осторожнее! Ты меня чуть не раздавил».
Ринсвинд кое-как приподнялся на локтях и сунул руку в карман балахона. Когда он ее вытащил, на его ладони сидела зеленая лягушка. Глаза амфибии странно светились в полумраке.
— Ты?
— сказал Ринсвинд.
— Опусти меня на пол и отойди назад.
Лягушка моргнула. Волшебник повиновался и заодно утянул от греха подальше ошарашенного Два Цветка. В комнате потемнело, послышался похожий на вой ветра звук. Откуда ни возьмись, появились полосы зеленого, пурпурного и октаринового тумана. Они начали закручиваться в спирали, быстро приближаясь к распластавшейся на полу амфибии и рассыпая вокруг крошечные молнии. Лягушка исчезла в золотой дымке. Туман постепенно распространился вверх, заполняя комнату теплым желтоватым светом. Сквозь дымку проступили очертания темной фигуры, которая колыхалась и менялась прямо на глазах. Высокая сводящая с ума гудение мощного магического поля не прекращалось. Так же внезапно, как и появился, магический смерч исчез. На полу, занимая то место, где раньше была лягушка, сидела лягушка.
«Фантастика!» — сказал Ринсвинд.
Лягушка с укором посмотрела на него.
«Просто потрясающе!» — кисло объявил он. «Лягушка, магическим образом превращенная в лягушку. Чудеса, да и только...»
«Обернись!»
— произнес чей-то голос за спиной. Это был мягкий, женственный, почти зазывный голос, с которым приятно пропустить пару стаканчиков, но исходил он из того угла комнаты, где вообще не должно было быть голоса. Ринсвинд и Два Цветок умудрились повернуться, не сделав ни одного движения, словно пара статуй, вращающихся на своих постаментах. В предутреннем свете стояла женщина. Она выглядела... Она была... У нее было... На самом деле она... Позже Ринсвинд и Два Цветок так и не сошлись во мнениях по поводу представшей перед ними дамы. Обоим она показалась прекрасной. Хотя какие именно физические черты делали ее красивой, им установить не удалось. И у нее были зеленые глаза. Не бледно-зеленые, какими бывают обычные глаза. Ее глаза отливали зеленью, словно молодые изумруды, и блестели, как две стрекозы. А один из немногих подлинно магических фактов, которые были известны Ринсвинду, гласил: ни один бог, ни одна богиня, какими бы своевольными и непостоянными они ни были, не может изменить цвет и природу своих глаз. Начал было он. Женщина, предупреждающе, подняла руку.
— Если ты произнесешь мое имя, мне придется уйти, — шепнула она. — Ты должен помнить, что я единственная богиня, которая приходит только тогда, когда ее не зовут.
— Да, кажется, помню, —
прохрипел волшебник, стараясь не смотреть в эти глаза.
— Ты та, кого называют... — Госпожой?
— Да.
— Так ты, значит, богиня? — возбужденно спросил Два Цветок.
— Я всегда хотел познакомиться с кем-нибудь из вас.
Ринсвинд напрягся, ожидая взрыва ярости, но госпожа всего лишь улыбнулась.
— Твоему другу-волшебнику следовало бы представить нас друг другу, — заметила она.
Ринсвинд кашлянул.
— Да, — сказал он. — Это Два Цветок. Госпожа, он турист.
Я сопутствовал ему пару раз.
— И Два Цветок — это госпожа. Просто госпожа, понял? Не более. И не пытайся дать ей какое-либо другое имя. — Хорошо?
— с отчаянием продолжал он, бросая многозначительные взгляды, которые маленький турист полностью игнорировал. Ринсвинда пробрала дрожь. Он, разумеется, не был атеистом. На диске боги жестоко расправлялись с атеистами. В тех немногих случаях, когда в его карманах бренчала лишняя мелочь, он считал своим долгом бросить несколько медиков в церковную кружку для пожертвований. Правда, храма он периодически менял, следуя принципу, гласящему, что человеку нужны все друзья, которых он только может приобрести. Однако обычно Ринсвинд не беспокоил богов и надеялся, что боги также не станут беспокоить его. Жизнь и без того достаточно сложна. Однако среди богов имелась парочка личностей, которые внушали настоящий ужас. Остальные были боги как боги, типа людей, но масштабом покрупнее. Они любили пожрать вдоволь, повоевать и поволочиться за юбками. Но от образов Рока и госпожи кровь стыла в жилах. В квартале богов, что в Ангмарпорке, у Рока был небольшой свинцовый храм, куда темными ночами сходились его изможденные с провалившимися глазами приверженцы для исполнения своих предопределенных и практически бесполезных обрядов. У госпожи вообще не было храмов, хотя она неоспоримо являлась самой могущественной богиней за всю историю мироздания. Некоторые наиболее смелые члены гильдии азартных игроков попробовали как-то раз организовать в самых темных подвалах своей штаб-квартиры некое подобие культа. Еще до конца недели все они умерли от бедности, от руки убийцы или просто от смерти. Она была богиней, которую нельзя называть по имени. Те, кто искал ее, никогда ее не находили. Однако были известны случаи, когда она приходила на помощь к тем, кто особенно в ней нуждался. А иногда, опять же, не приходила. Вот такая она была. Ей не нравился стук перебираемых четок, но привлекал звук катящихся игральных костей. Никто не знал, как она выглядит, хотя неоднократно человек, поставивший на кон свою жизнь, брал сданные ему карты и обнаруживал, что смотрит ей прямо в лицо. Но иногда, разумеется, этого не случалось. Среди всех богов она была одновременно и наиболее почитаемой, и наиболее часто осыпаемой проклятиями.
— Там, откуда я приехал, нет богов, — заметил Два Цветок. — Боги есть везде, — возразила госпожа. — Вы просто не считаете их за богов.
Ринсвинд мысленно встряхнулся.
— Послушай, — сказал он, — не хочу показаться нетерпеливым, но через несколько минут в эту дверь войдут люди, которые заберут нас отсюда и убьют.
— Да,
— подтвердила госпожа.
— Вряд ли ты объяснишь, в честь чего это должно случиться, но...
— вмешался Два Цветок.
— Почему же объясню?
— возразила она.
— Крульцы собираются опустить за край диска бронзовый корабль. Их основная цель — узнать пол великого Атуина.
— По-моему, довольно бессмысленная затея, — заявил Ринсвинд.
— А, по-моему, очень даже логичная, ты сам подумай. В один прекрасный день, где-нибудь в той бескрайной ночи, по которой мы плывем, великий Атуин может встретить другую особь, вида черепаха галактическая. Подерутся ли они? Начнут ли спариваться? Задействуй немножко воображения, и ты поймешь, что пол великого Атуина может оказаться жизненно важным для нас. По крайней мере, так утверждают крульцы.
Ринсвинд попытался не думать о спаривающихся всемирных черепахах. У него не получилось.
Так что, — продолжала богиня, — они собираются спустить вниз пространственный корабль с двумя пассажирами на борту. Это будет кульминационный момент десятилетий научных поисков. Путешественники, которые отправятся вниз, подвергнутся огромному риску. Поэтому архиастроном Крулла, пытаясь уменьшить риск, договорился с Роком принести перед самым запуском жертву. Рок, в свою очередь, согласился благоприятствовать пространственному судну. Неплохой бартер, не правда ли?
— И мы станем жертвами, — констатировал Ринсвинд.
— Да.
— Мне казалось, Рок не занимается подобными сделками. Я думал, Рок неумолим, — заметил волшебник.
— Как правило, да. Но вы двое вот уже долгое время сидите у него в печенках. Он специально оговорил, что в жертву должны быть перенесены именно вы. Он позволил вам бежать от пиратов, дозволил заплыть в окружную сеть. Временами Рок бывает очень вредным богом.
Наступило молчание. Лягушка вздохнула и побрела куда-то под стол.
— Ну, ты можешь нам помочь? — намекнул Два Цветок. — Вы меня забавляете, — сказала госпожа. — Во мне есть такая сентиментальная жилка. Будь вы игроками, вы бы это знали. Поэтому я ненадолго вселилась в мозг лягушки, и вы спасли меня, потому что ни вам, ни мне не доставляет удовольствия вид трогательных и беспомощных созданий, увлекаемых навстречу гибели.
— Спасибо, — отозвался Ринсвинд.
— Рок всем своим существом настроен против вас, — продолжала госпожа. Но я могу предоставить вам лишь один шанс. Один маленький шанс. Остальное в ваших руках.
Она исчезла.
— Ничего себе! — помолчав, сказал Два Цветок. — Я впервые в жизни видел богиню.
Дверь распахнулась, и вошел Гархартра. В руках он нес жезл. Сзади следовали два стражника, вооруженные более традиционным образом, а именно мечами.
— А-а-а! — непринужденно произнес главный гостеприимец. — Вижу, вы уже готовы.
— Готовы,
— отозвался голос в голове у Ринсвинда. Бутылка, брошенная волшебником примерно 8 часов назад, до сих пор висела в воздухе, заключенной магией внутри временного поля. Но в течение этих часов изначальная эманация заклинания медленно рассеивалась, и в конце концов общей магической энергии не хватило, чтобы удерживать бутылку наперекор действующему во Вселенной мощному полю нормальности. Когда магия истощилась, реальность в считанные микросекунды вернулась на свое место. Видимым проявлением данного феномена стало то, что бутылка внезапно преодолела оставшуюся часть параболы и разбилась о висок главного гостеприимца, осыпав стражников стеклом и брызгами медузового вина. Ринсвинд схватил Два Цветка за руку, легнул ближайшего стражника в пах и вытащил ошеломленного туриста в коридор. Пока оглушенный ударом Гархартра падал на земь, топот обоих его гостей умчался в дальний конец коридора. Завернув на полной скорости за угол, Ринсвинд очутился на балконе, идущем вдоль четырехугольного внутреннего двора. Большую часть этого двора занимал декоративный пруд, в котором среди листьев кувшинки загорали несколько водяных черепах. А на дороге у Ринсвинда стояли два очень удивленных волшебника, облаченных в характерные сине-черные мантии высококвалифицированных гидрофобов. Один из них, самый сообразительный, поднял руку и начал произносить первые слова заклинания. Рядом с Ринсвиндом раздался короткий резкий звук. Два-цветок плюнул. Гидрофоб заорал и уронил руку, словно его ужалили. Другой отвращатель даже шевельнуться не успел, как Ринсвинд набросился на него, бешено размахивая кулаками. Один неуклюжий удар, в который волшебник вложил весь вес своего ужаса, и гидрофоб перелетел через ограду балкона, шлепнувшись в пруд, который сотворил очень странную вещь. Вся вода с чмоканьем отхлынула в стороны, словно в нее уронили огромный невидимый шар. Гидрофоб вереща повис в собственном отвращательном поле. Два цветок изумленно взирал на эту картину, пока Ринсвинд не схватил его за плечо и не ткнул носом в заманчивую темноту коридора. Они торопливо юркнули туда, оставив второго гидрофоба кататься по полу и хвататься за влажную руку. В течение некоторого времени у них за спинами раздавались крики, но потом приятели шмыгнули в какой-то поперечный коридор, пробежали через еще один двор, и вскоре звуки погони остались далеко позади.